занялись анализом интерпретации Алтер-Ребе стиха «Бешалых порой Эзо-Ом» и было при отсылании фараоном народа, где он понимает отсылание фараоном народа, из Египта имеется в виду, как участие фараона в изгнании евреев, в выходе евреев из Египта, наоборот, в освобождении. Что вот, мол, фараон, он играет в этом процессе какую-то решающую роль, чуть ли не решающую роль. И такая постановка вопроса у нас вызвала определенное недоумение. Обсудили это объяснение, предшествующее ему объяснение, хидуш этого объяснения перед предшествующим. Ну и, в общем, пришли к выводу, что помимо того, что вообще изгнание, а фараон – ключевая фигура изгнания, создает ситуацию, произращивающую освобождение наподобие вот этого гниения, которое происходит с зерном, когда его бросают в землю и потом ожидают его произрастания. Помимо этого, фараон, вот как темная сила, как наличие зла, наверное, в целом, вероятно, можно так обобщить, создает ситуацию возможности тшувы, даже если речь вести о тшуве без греха, а тем более о тшуве, которая следует за грехом, то есть исправление дурного поступка, исправление нарушения воли божественной. И приводит евреев к битулю и вот этому сгниванию, в кавычках, в изгнании. И в этом выражается его роль. То есть фараон как бы провоцирует усиление служения Всевышнего, Всевышнему евреями, обуславливает их битуль и тшуву, что наделяет их силой превращать тьму в свет, вплоть до добираться аж до служения типа изапхо, превращение тьмы в свет, и в результате приводит к прибавлению в области святости. Как ни парадоксально это может звучать. Продолжаем. «Везеу иньен бешалых парой эзгоом». И в этом заключается идея, то, что, чем наделяет нас наш стих. «И было при отправлении фараоном этого народа». «Шогоем мешалеах ам Исруэль, им Исруэль пэрейс ванофим». Как интерпретирует это Алтер-Ребе, привлекая сюда стих из Йехескеля, произращивая вместе с Израилем мелкие и крупные ветви. «Денойсовал им и ворбен михильта», что вдобавок к объясняемому в Мехильте, где вот это «бешалах» интерпретируется как указание на проводы. Приводятся там примеры, где отправление, отсылание, оно сопровождается проводами, ну и Мехильта заявляет, что, мол, фараон, он провожал евреев в освобождение, поскольку данный глагол, он подразумевает сопровождение. Так вот, дополнение к объясняемому в Мехильте, что «пары гоем милаве и сом», что фараон сопровождал евреев. «Дееш ломер шезеу маша лидей клипас парой нойсов эт слом и не начуа ви не на битуль», что можно понимать, как выведенное нами выше, что благодаря участию фараона, благодаря существованию, наличию фараона, прибавлялось у евреев в области тшувы и битуля, «шезеу иньян маша лумас замесая». То есть вот эта идея участия стороны противопоставленной святости, как сторона противопоставленной святости помогает евреям в служении. «Арейкан мифойреш ойд иньян». Здесь добавляется еще один момент. «Шегоя шолеах имом пейроис», что он отправлял вместе с ними, отсылал вместе с ними пейроис ванофим, мелкие и крупные ветви, ну, мы уже выше приводили объяснение Алтер-Ребе, что речь идет о искрах святости, которые евреи выносили из Египта, что он отправлял как бы вместе с ними искры, дыхайнун и рисофис аницуицис. Да ешло имя шазеу нирмас гамбе деврея медраш алла косув. И надо сказать, что это подразумевается в скобках, замечает Ребе, также и словами Мидреша относительно стиха «Ва ебешалах порой зоом» нашего стиха «И было при отправлении фараоном народа». «Веки парой шелхом» – там Мидреш достаточно естественный и задает риторический вопрос. «А разве фараон их отправлял?» «Билам омар кель мецием мимицроем» – ведь не настолько уж прямо и позже, практически сразу после выхода евреев из Египта, будем считать, Билам, ну там, через несколько десятков лет, когда евреи, перед вхождением евреев в землю, Билам, нееврейский пророк, он в своем замечательном пророчестве напрямую говорил «Кель Мецион Мицраим», «Бог вывел их из Египта». «Векан кси вагибе шалых порой эзоом», а здесь Писание сообщает, что фараон отослал их из Египта, то есть всю эту заслугу вешает на фараона. «Эла миламет шихоя парой милаве и сом хулю», но вот, мол, это нас учит о том, что фараон, он принимал в этом деятельное как бы участие, он их сопровождал, он их провожал в освобождение. «Дегиней билам гуалиума зэ де мой шарабейну», как надо это понимать, предлагает Рэба. «Билом» – это противоположность «мой шарабейну». Понятно, что ну, из стиха «все создал в противоположении» из «Экклезиаста» совершает Тора вывод, что в этом мире практически на всех уровнях существует как сторона добра, так и сторона противоположная. Отсюда понятно, что у всякого элемента в святости есть свое отображение в противоположном святости. Только на самом верху, только в абсолютном единстве Всевышнего, там вот это противоположение, противопоставление исчезает. Так вот, у Моше Рабейну есть свой антоним, собственная противоположность. Кто это такой? Это Билам. Ну, в общем, понятно, параллель на самом деле. Это величайшие пророки. Один со стороны еврейской, другой со стороны вот, антиеврейской, получается. Не просто нееврейской, а антиеврейской. «Века маймер Рабесейну», и, как сказали наши мудрецы относительно стиха «Алла посук», «Влой ком нови оид бейсоль ки Мойша», что не встал пророк больше в Израиле, как Мойша Рабейну, отмечают наши мудрецы, что специально Тора говорит «не встал пророк более в Израиле, как Мойша Рабейну». А вот бы у Мойсаилам ком, но среди народов мира, да, был такой пророк. Умон убилом, и называют в качестве такого пророка, который сравним с Моше Рабейну, и, ну, естественно, противопоставлен Моше Рабейну, называют Билама. «Венимца шелифи амедраш арей давка алидей билом низгал и инен зе дебиру раницойса с шепарой, шебепарой, шепарой ливо и сом». И получается, что именно Биламом раскрылась вот эта идея переборки ницойцес, переборки искр фараоном. То есть, что фараон, благодаря пророчеству Билама, который напрямую объясняет, что выводил евреев из Египта Всевышний, а не фараон, появляется у Мидраша возможность, проанализировать, сопоставив вот эти места, появляется возможность заявить, что Бешалах порой зоом имеет в виду участие фараона. А что за участие? Вот выдворение их из Египта вместе с искрами. Наделение их напоследок, наделение их на прощание искрами святости, которые они оттуда выносили. Шеземи рами салоймик и айинян анал, что указывает на глубину данного вопроса. Шемицат мецию за клипо ац манойсов ницойца с бейсройл. То есть... Если я правильно понимаю, что указывает на глубину этого вопроса, то, что именно Биламом раскрывается эта идея, а Билам – это фигура по масштабу своему сопоставимая, вот, противоположная Моше Рабейну, что именно со стороны клипы добавляются искры еврейскому народу при выхождении их на свободу. «Вейнин зэ мефориш бэ медреш давка», и это прямым текстом излагается именно в Мидреше, «Кемихильта имя Михелика Нигла де Тейра», поскольку Михильта относится к раскрытой части Торы. «Выдавка Медраш гу Михалика Агода Широв Сойдеса Тейра Гнузин Бог». И именно Мидраш, в отличие от Михильты, ну там можно разную систематику, можно относить на самом деле Михильту и к Мидрошам тоже. Ну, в общем, там есть разные возможности тасовать эту колоду. Можно говорить о галахических и о годических мидрашах. Так или иначе, в данной интерпретации Михильда относится к раскрытой части Торы. Очевидно, как галахический мидраш. А мидраш, на который ссылается Ребе здесь в завершении. А что это за мидраш? Это Шмойс Раба. он относится к агадической части, а согласно тому, что заявляет Алтер Ребе в законах изучения Торы, основная часть тайн Торы содержится скрыто, захоронена именно в Агаде. Ну, омнем адайн цорих льговин. Ну, то есть, это мы пошабашили с объяснением участия фараона во всей этой истории. То есть, с одной стороны, фараон – это ключевая фигура изгнания, с другой стороны, не знаю, может быть, это не следует разделять одно с другим, с другой стороны, он чистое, кромешное, беспримесное зло, и тем самым обуславливает вкупе с существованием зла вообще возможность тшувы, то есть, наделяет евреев возможностью подняться до служения еще большего, нежели служения праведников, приводит к усилению служения, приводит их теми мучениями, тем противостоянием, которое он оказывает еврейскому народу, приводит евреев в состояние битуля, в состояние вот этого сгнивания зерна, которое неизбежно влечет за собой произрастание. Так вот, еще плюс ко всему этому, он еще бешалах порой эзуом, это уже вот в чистом виде интерпретация Алтер Ребе, насколько я понимаю, Ребе на это указывает, что в дополнение ко всему тому, что мы сейчас наговорили, что имеет отношение к общим рассуждениям о изгнании и так далее. Вот со стороны фараона добавляется евреям еще и еще искр. Он как бы, вот а этого не забыли, а тут то вы забрали. Он наделяет их еще и еще большим количеством искр, для того, чтобы они вынесли из Египта все необходимое богатство, чтобы они подсоединили все затерявшееся в Египте к его источнику. Умнам адайн цор льговин, но по-прежнему необходимо понять. Да рейнен из габхо хашухалин гейра губи коехалейки эльен бейсер. Идея превращения тьма в свет, тьмы в свет. Действие, совершаемое силой чрезвычайно высокой божественной силой. Шарей митсада ацмой гу гепехатейва. Поскольку этот процесс с точки зрения своего существа представляет собой противоположность природы. Логика достаточно несложная, то есть поскольку необходимо действие для превращения, необходимо действие, которое противопоставлено природе, оно должно исходить, совершаться на уровне, который вознесен над природой. А что вознесено над природой? Ну, Творец. Что вознесено над творением, в принципе, над закономерностями творения, это Творец. То есть искафья, подавление злого начала, это проявление великой силы, скажем, великого могущества и так далее, но это могущество может исходить из какой-то части, все-таки имеющей отношение к творению. Одна часть творения задавила другую, как там, а если слон на кита налезет. А вот превращение зла в добро, тьмы в свет, горечь и в сладость – это вещь, которая находится на уровне запредельно поднята над творением, ну и, соответственно, должна производиться какой-то высокой божественной силой. «Ки ойр ве хейши хэмшне афахим», поскольку свет и тьма представляют собой противоположности. «У вифрат ле ашита», а в частности, согласно мнению, согласно подходу, вернее, «да хейши гум мициюс бифне ацмой вилой рак гедара эйр», что тьма представляет собой некое существование объективное, а не только отсутствие света. Есть в Торе два подхода к природе света. Каким образом, к природе, вернее, тьмы как раз со светом попроще. К природе тьмы, что она представляет собой? Просто отсутствие света или какую-то субстанцию, которая может существовать также вместе со светом, параллельно свету, скажем, не вполне связано со светом, не обусловлено отсутствием света. Ну, так вот, если говорить о том, что тьма – это субстанция, которая обладает собственным существованием, а не просто отсутствие света, то тогда тем более свет и тьма противопоставлены друг другу. «Велахен цорих коя хелен бейюэсэр лихапи хойших лейэр». По этой причине необходима какая-то чрезвычайно высокая сила для того, чтобы превратить тьму в свет. «Кеторас араба магид ал маймер рабисейну ала посук», согласно учению мезерического магида, относительно высказывания наших мудрецов по стиху. Это стих из Иова. «Амшель вофахат имей, ой сэшолэм бимреймов». «Власть и страх с ним», ну, в смысле, принадлежат Всевышнему, делающий мир в высотах своих. «Де Гавриэль саршель эйшу михоил саршель маим», каким образом объясняет этот стих Мезричи Магид? Ну, собственно, в общем, наверное, из общих соображений можно связать первую и вторую часть этого стиха. То есть, поскольку Всевышний обладает великой властью и наводит ужас на все сущее, по этой причине он делает мир в своих высотах. Мезричи Магид детализирует эту идею. Кто такой, кто же это, что это за начало, которое нуждается в примирении в его высотах? Это Гавриил, вельможа огня, и Михоил, вельможа воды. «Вейн михабин зэ-зэ». И они не гасят, ну, в смысле, вода не гасит огонь, огонь не испаряет воду, не сжигает воду. «Уми вайра рава магит зэмшиха косов». И Мезричи Магид трактует продолжение Писания. «Да лидей гилы ойрши лимайла мишнеэгэм, лимайла михоил ве Гавриил». То есть, порядок слов Писания, ну, то, что мы предположили своим ходом, подтверждает Мезричи Магид, что именно благодаря тому, что Всевышний находится над ними, «Амшель вафахат эмей», то есть именно он обладатель верховной власти, он наводит ужас на, значит, власть и страх с ним, «Алидейзеу ойса шолым бимрибо», благодаря этому он и приводит к миру в высотах. Ну и тогда вопрос в какой-то мере возвращается на свое место. Фараон так или иначе, правда, здесь мне, честно говоря, достаточно мешает, что мы идею фараона все время интерпретируем по-разному, как мне показалось. Ну и вот если понимать фараона как некоторое вот, абсолютное начало, как архетип зла, сам архетип, то тогда, в общем, понятно, что это нечто чрезвычайно возвышенное. Если понимать фараона как человечка из плоти и крови, ну, вот такого вот амбициозного правителя, чрезвычайно могущественной в те времена державы, ну, то тогда, в общем, о чем действительно может быть разговор. Так вот, если я правильно понимаю, возвращаясь к тому, что фараон человек из плоти и крови, то, ну, и, в общем, на самом деле, не просто человек из плоти и крови, а злодей, противопоставивший себя Всевышнему, «не знаю я Бога», как он вчера цитировали, ответил Моше Аарону, то тогда не очень понятно, как с ним может быть связано вот такого рода примирение, примирение огня и воды, примирение тьмы и света, превращающий тьму в свет, это что, фараон? И надо сказать, «шигам гилы коэх эльген зэбо михамас парой». Надо сказать, что да. Действительно, раскрытие этой высочайшей силы происходит тоже благодаря фараону, по причине фараона, вернее. Поскольку благодаря служению тшувы, а мы уже с вами сказали, что к служению тшувы поднимает евреев именно вот идея фараона, которая, как существование зла, обуславливает зону, куда человек может свернуть, не в ту сторону, скажем, или не совсем в ту сторону, обуславливает зону, из которой есть необходимость возвращаться. «Валидей битуля риковин», и благодаря достижению битуля и вот этого, в кавычках, сгнивания, «мамшихим милимайла пхина суэр бли гвуль, шебекойхай ларфей хойшах леэйр». Благодаря этим вещам раскрывается сила, которая действительно способна, привлекается сверху, свыше, сила, которая действительно способна превратить тьму в свет и так далее, которая выше ограничений. «Оэр бли гвуль» – безграничный свет, «шебекой халапкой хойших ле эйр», который способен превратить тьму в свет. «Вэнимца шигам инен зэбо мицад пары». Получается, что, если я правильно понимаю, косвенно, но так или иначе, эта идея связана тоже с фараоном, тоже проходит через фараона, потому что фараон – необходимое условие для создание ситуации тшувы, то есть именно он подталкивает евреев к тшуве, а еврейская тшува, она привлекает свыше вот этот вот свет, который способен превратить тьму в святость, то есть запускает этот механизм. Убил Рейнингу объяснение этого момента. «Гиней ксив тоев шем мишемен, мишемен тоев геймер», написано в Кейгелесе, «лучшее имя, чем масло благое». Уми Войрбазе объясняется по этому поводу. Рэбе ссылается на несколько источников Ойра Тейра. Все источники хасидские. Ликутый Тейра, Сефер Маморим Рамиш Рейш Ламет. Дешемен Тоив Кои Алавейда Де Тейра У Митсвейс. Объясняется по этому поводу, что под добрым маслом, благим маслом, подразумевается служение Торы и заповедей. Шезе Уинен Ашемен Шебаминейра, которая представляет собой служение в области Торы и заповеди, представляет собой масло миноры, соответствует маслу миноры. Шигам шиеш шигою бо зайн каним кнегет зайн и фан и авейда бейсы, которые умитсвис. В чем связь между служением в области Торы и заповеди, ну, то есть, вот, в области того, что мы обычно называем в наших рассуждениях, скажем, самых вов, штатным служением. То есть, служение, именно вот заповеданное служение в области Торы и заповедей, ведущееся согласно тому, на что напрямую указывает Тора. Какова связь этого служения с минорой? В миноре 7 ветвей, и есть 7 принципиально разных подходов, 7 принципиально разных возможных подходов к изучению Торы и выполнению заповедей, соответствующие, как нетрудно догадаться, 7 божественным сферот, относящимся к Зеранпин, Хесед, Гвура, Тиферес и так далее. «Вэйньян тэйв шэм, кой албиру аницойцэс шэбэлюма зэ». А идея лучшее имя, чем масло благое. Значит, вот это масло благое, это Тора и заповеди, а лучшее имя, это речь о переборке искр, которые пойманы, которые заключены, находятся в заключении в стороне противопоставленной святости. Дезауиньен шем шиу бегематия рапах бан. Это идея имени. Шем по гематрии 340. Что равняется гематрии? Двух гематрий. Суммой двух гематрий. Рапах. Рапах — это 288 искр, которые пали при разбитии сосудов. Вот, собственно, совокупное число искр. Понятно, что их не 288, а многократно больше, поскольку эти искры дробятся. Что приводит к необходимости вылавливать из сокрытия внутри клипы также те частные искры, которые к ним относятся, но, тем не менее, совокупное их число и гематрия, которая на них указывает, это рапах. И бан. Бан, по гематрии бгеймо, животное, это гематрия одного из божественных имен, одного из расписываний имени Юд-Кей-Вов-Кей, которое указывает на перебираемое начало. Так вот, сумма этих вещей, рапах и бан, оба указывают на перебираемое начало, составляют гематрию шем. Дегайну биру рапах не цойсен, а лидей шем бан. То есть, почему сумма рапах и бан? Ну, потому что рапах – это, собственно, объект переборки, сами искры, которые необходимо перебрать, а бан – это субъект переборки или инструмент переборки. То есть, то имя, с помощью которых происходит вот эта переборка. Дегайну биру рапах не цойсен, а лидей шем бан. «Велахен тоев шем мишемен тоев». И по этой причине лучше имя, чем масло благое. То есть, «Киавейдас биру раницойца шаль едея отшува». А, понятно, я не знаю, насколько это самоочевидно, давайте эту тему тоже немножко проговорим. Вот то, что мы назвали штатным служением выше, то есть служение по выполнению Торы и заповедей, это то, что мы еще выше называли служением праведников. Служение праведников – это служение, которое подразумевает постоянное поднятие в области Торы и заповедей без каких бы то ни было отклонений в сторону. И, как сказано, человек создан прямым. Человек сотворен прямым в смысле, что он на самом деле по своей природе может идти по прямой, никуда не сворачивая, никуда не оступаясь, не падая, без необходимости подниматься, выбираться откуда-то, без необходимости где-то блуждать, там, не зная выхода, дороги. Он может идти абсолютно прямым путем, ну вот, в той работе, для которой он создан, то есть в работе по выполнению Торы и заповеди. Это служение праведников. Ему противопоставлено, ну, противопоставлено в каком-то, естественно, контексте, в каком-то смысле. Не то, что эти два служения против друг друга, и Баал и Тшува, они, значит, воюют против праведников. Они все за одно дело. Но в нашем контексте, в контексте наших рассуждений, они противопоставлены друг другу. Служение Баал и Тшува. Что это за служение? А это как раз вот тот момент служения, когда человек выпадает из этого прямого пути, сворачивает куда-то не туда, падает, оступается, оказывается в ситуации, когда ему, когда он застревает не в том месте, где должен был бы находиться. Ему надо оттуда вырываться. И парадокс заключается в том, что вырвавшись оттуда, а всегда он наделяется силой для того, чтобы, да, быть способным вырваться, даже если он сознательно пошел на совершение греха, помните рассуждение там в Тане и возле Тани, постоянно совершаемые нами, всегда у человека есть способность совершить тшуву и вырваться из того положения, в котором он оказался, то тогда он поднимается на уровень служения более высокий, чем служение праведников. То есть, как ни парадоксально это звучит, на уровень служения более высокий, нежели служение просто в области Торы и заповедей. И что здесь надо отметить? Что я, собственно говоря, распился и вот стал эту тему обсуждать, потому что думаю, что это надо проговорить. Служение Баала и Тшувы, по определению, оно выходит за рамки штатного служения. То есть, оно относится, оно захватывает те области, которые изолированы от служения праведника. Поскольку праведник никогда не выпадает за рамки вот этого своего прямого пути, то он попросту не соприкасается и не может соприкасаться. И хорошо, что не соприкасается, разумеется. Не соприкасается с теми грязными моментами, или не до конца чистыми, но в зависимости от того, о какой тшуве мы говорим. Наверное, удобнее здесь говорить о тшуве по простому смыслу, когда человек действительно оступается и оказывается в самой грязи. Он не соприкасается с теми моментами, которые несут в себе вот эту грязь. Он попросту их не знает, он их не видит, ну и никогда с ними не работает. И раз он с ними не работает, то, следовательно, он не может никак их изменить. А эти моменты, они тоже нуждаются в переборке. И даже, возможно, ну, тема, достаточно активно штудировавшаяся нами в самых ВОВ, и которая будет штудироваться и в других книгах, потому что она является одной из центральных тем Торы хасидизма, одной из основных задач является переборка, в том числе того, что находится, выборка тех искр, которые находятся за рамками штатного служения. И иногда даже за рамками будничного. То есть, ну вот, когда человек ест, пьет, там, спит, и все это делает с кавоной, вспоминаем сегодняшнее занятие по утреннему хасидусу, с кавоной во имя служения Всевышнему, то он выбирает искры святости из нейтрального, выбирает из будничного искры святости, поднимает их в область святого служения, а то и включает будничное в святое, как вот в этой истории утренней нашей насчет храма, когда человек берет из элементы своего быта, встраивает в свой храм персональный. А иногда бывает так, что необходимо, и даже более того, в этом, у решения этой задачи есть свой особый пафос, ну, потому что это такая максимально боевая задача, есть необходимость выловить искры святости из того, что противопоставлено святости. То есть, ну, из греха по простому смыслу. Из некошерного, из противопоставленного божественности, из зла как такового. Человек не имеет права ставить себя в ситуацию, так, ну, кидаться, нырять туда, в зло, для того, чтобы вытащить оттуда искры святости. Но если он там оказался и совершил тшуву, и выпрыгнул оттуда, то он берет с собой искры святости, подобно тому, как евреи вытаскивали искры святости из Египта, вот, искры святости, которые им вверял фараон, как зло. У этой работы есть очень высокое достоинство. И вот эта вот работа, она и есть работа тшувы. И именно поэтому, совершивший тшуву, он оказывается на уровне выше праведника, потому что он в результате производит действие. Его результат более высок, чем результат работы праведника. Поскольку праведник просто поддерживает, ну, то есть его работа, он тоже занимается работой переборки, без всякого сомнения, но его работа переборки, она другого плана, как бы, она не всеохватна. А Баал Тшува, он зацепил за, вот, благодаря трагическим, на самом деле, событиям, потому что любой грех – это как разрушение храма, там, грех подобен смерти, грешники называются мертвыми при жизни, там, так далее. Вот благодаря такому своему умиранию, он через вот эту смерть в грехе, он в результате вылавливает из греха, из зла, вылавливает ту искру, которую подсоединяет к божественности, решает задачу переборки также применительно к этой искре. Так вот, возвращаясь к нашему тексту, «Ки авойда за бирур аницейсе шалиди ачуве елимайлами авейда детуиру мицвейс». Поскольку служение по переборке искр, которое совершается чувой, выше, чем служение Торы и заповедей. «Веке маймер абесейну шлойшек сорим гэм кесар туэр кесар гун и кесар малхус». И, как сказали наши мудрецы, три короны в Перкиовой, три короны существуют. Корона Торы, корона священства, корона царства. «Векесар шем тов ойле алгабеген». А корона доброго имени возвышается над ними всеми. Так вот, кесар шем тов, в Мишне мы это понимаем по-своему, а здесь, в свете того комментария, который только что мы дали выше, на основе цитаты из Иова, кесар шем тов гули майлами кесар тойра, получается, ну, где мы проинтерпретировали шем, имя, как указание на работу переборки, вот именно рапах ницойцен при помощи бан, когда выбираются, вот эта идея, которая выше, чем кесар торы, в том числе. «Везеу гам маше аэйс тес шебе посук тоев шем гоймер и тоев рабоси». И это служит также объяснением тому, что буква «тес» в словосочетании «тоев шем» – «благое имя», «благо», «лучшее имя». «И тес рабоси» написано в свитке, должна писаться увеличенной. «Каноида бейни насвен зирин васвен бейнуни васвен равровин». Как известно, относительно разных шрифтов, если можно так выразиться, используемых в рукописных свитках, есть достаточно жесткие стандарты написания букв в Сефер Торе, в Мезузе, в Тфилин и так далее. Ну вот святой Ксав, святой шрифт, он чрезвычайно точен, выверен, содержит в себе множество тайн, и каждая буква несет в себе массу информации. Ну вот, в свитке Торы или в свитках книг Танаха в том числе, какие-то буквы законом оговариваются как необходимые к написанию либо обычным шрифтом, средним шрифтом, бейнуним, либо уменьшенным, либо увеличенным. «Дасвин бейнунин кое алавойда детойра умитсис». Так вот, известно, что малые, большие, малые, средние и большие буквы, они указывают, соответственно, средние буквы на работу по выполнению Торы и заповедей. «Шезеу асейдра йошер варагиль». Почему? Потому что работа по выполнению Торы и заповедей – это вот прямой путь, обычная работа, тмидин кесидрон, то, что соответствует постоянным жертвоприношениям, в которых не происходит и не должно происходить никакого изменения. Вот это жертвоприношение, которое там война войной, постоянное жертвоприношение по расписанию. Кесидрон, тмидин кесидрон. «Ве асвон равровин». А буквы, увеличенные шалимайлами на шура, которые поднимаются над строкой, кое лавойдес от шува, они указывают на служение чувы. Шигиби хейла ясер, которая обладает большей силой. Оборот, который мы использовали на прошлом уроке, по-моему, в цитате из Зоар, где мы объясняли, что фараон, провоцируя служение чувы, он приводит служение еврейское в общем плане к большей силе. «Вэал йода нимша хойр билти мугбэл амигапэх гамза хейших лэйр канал». И благодаря этому служению привлекается свыше свет безграничный, который способен превратить также тьму в свет. То, о чем мы говорили выше.